эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 11 июня, вторник, и говорим о таком. Кто хочет закрыть Краматорский ферросплавный завод? Экономическая блокада Донбасса. Есть ли от нее эффект? Социальный хаб имени американского мегаполиса.
Из-за этого собираются по всяким клубам молодежь, там, на остановках.
Парламент против конституционного суда. С субботы в Молдове фактически два президента. Две парламентские партии, пророссийская соцпартия и проевропейский блок АКУМ, объединились против всевластия олигарха Влада Плахотнюка и выбрали своего президента. Последний решил распустить парламент задним числом с помощью подконтрольного ему конституционного суда. Против хозяина Молдовы Плахотнюка выступили даже Запад вместе с Россией. Чем закончится серьезнейший молдавский кризис со времен независимости страны? Заставит ли Молдову пойти на федерализацию страны, о чем уже говорят в кулуарах? И может ли такое случиться в также олигархической Украине? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях экс-посол Украины в Молдове Сергей Пирожков, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук, а также журналист молдавской службы «Радио Свобода» Василий Батнару. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины бесплатно. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Россия готова к встречам в формате «Нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. По его словам, Россия готова проводить встречи в любом формате. При этом Сергей Лавров отметил, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей – это трехсторонняя контактная группа в Минске. В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщал, что новая встреча стран-участниц переговорного процесса в нормандском формате может состояться уже в середине июля. «Нормандская четверка», напомню, последний раз собиралась в октябре 2016 года в Берлине. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на окраине подконтрольного группировки ЛНР Первомайска современную российскую переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1». Об этом говорится в отчете миссии. В ОБСЕ осудили очередной факт поставки России современного оружия на оккупированной территории Донбасса. По данным из открытых источников, «Кредо-М1» была принята на вооружении армии России с 2002 года и не экспортировалась в Украину. Поддерживаемые Россией боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет. Сегодня был ранен один украинский военный. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют об одном обстреле со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСО обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Запасов угля на складах Луганской теплоэлектростанции в Счастье хватит до 20 июля, а спецразрешений на его поставку из России пока нет. Об этом сообщил замглавы областной администрации Юрий Клименко. Он напомнил, что Россия ввела ограничения на экспорт угля в Украину с 1 июня. Областная администрация и руководство ТЭС уже обратились к представителю Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме с просьбой содействовать решению этого вопроса. Напомню, Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии в Луганской области. За счет поставок электричества из объединенной энергосистемы можно покрыть лишь пятую часть потребления региона. Паулу Фонсека покидает пост главного тренера футбольного клуба «Шахтер» и теперь возглавит итальянскую «Рому». Пресс-служба римского клуба сообщила, что подписала контракт с португальцем до лета 2022 года. «Шахтер» поблагодарил Фонсеку за годы, проведенные в команде. Напомню, что португалец возглавил «Шахтер» 1 июня 2016 года. За три сезона он стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 16 до 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 34.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Здравствуйте. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наши номера 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Сегодня обсуждаем серьезнейший внутриполитический кризис в Молдове со времен независимости этой страны. Может ли так быть в Украине?
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Закрыть Краматорский ферросплавный завод за систематические нарушения экологического законодательства. Петицию с таким требованием рассмотрели сегодня на заседании комиссии местного городского совета. Инициаторы петиции уверены, что завод загрязняет воду, почву и воздух. А представители завода говорят, что выбросы в пределах допустимых норм. Подробнее о ситуации расспросим Сергея Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, чем руководствуются, какими данными руководствуются инициаторы вот этой петиции? То есть откуда они берут данные о загрязненности окружающей среды в Краматорске? И какие аргументы у другой стороны?
Эти данные видно как визуально, так и их сообщили сотрудники гидрометцентра. Ну, во-первых, о визуальных данных. Вот уже несколько лет жители Краматорска в социальных сетях выкладывают фотографии так называемого «лисьего хвоста». Это такое вот оранжевое облако, которое периодически возникает над городом, и его источник как раз и есть этот Краматорский ферросплавный завод. Также вот на этой комиссии городского совета присутствовала представитель гидрометцентра. Она также на основании своих данных заявила о том, что Краматорск входит в число наиболее загрязненных городов Донецкой области, и в воздухе присутствуют нарушение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Вот. И как раз она вот связывает это именно с деятельностью ферросплавного завода. А в свою очередь руководство предприятия говорит о том, что были неоднократные проверки. Проверки были как плановые, так и внеплановые, связанные с обращениями граждан. И эти проверки, результаты этих проверок говорят о том, что якобы никаких нарушений нет. Был такой вот интересный диалог. Один из членов этой комиссии, депутат городского совета Ржавский, он сказал, что, ну, вот смотрите, вот такое облако, плюс еще вот рост онкологических заболеваний. На что руководитель предприятия сказал ему, так почему же есть еще и СПИД, не только онкология. Ну, то есть вот была довольно-таки накаленная атмосфера, в принципе, все остались при своем. Но самое интересное, что вот эта петиция с требованием закрыть завод, она будет рассмотрена, в том числе и на сессии городского совета, но у органов местного самоуправления нет полномочий закрыть это предприятие.
Сергей, почему именно закрыть завод, а не установить какие-нибудь очистные фильтры?
Как мне рассказали представители общественных организаций, еще в 2017 году была подобная встреча, на которой представители заводской администрации говорили о том, что да, мы установим фильтры, мы будем все это очищать. Вот. Ну, с тех пор, как по мнению общественников, ничего не было сделано. Вот. Ну, представители завода говорят, что мы вкладываем деньги. Понятно, что в зоне проведения операции объединенных сил банки не хотят давать кредиты заводам. Но вот завод говорит, все-таки еще вот какое-то время пройдет, и мы все-таки вот эти фильтры установим. Ну, общественники им не верят просто.
Спасибо большое. Вот второй город борется за экологию в своем городе после Мариуполя. Будем следить за развитием ситуации. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Сергей Горбатенко.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
По мнению тех, кто инициировал торговую блокаду оккупированных районов Донбасса в 2017 году, прекращение отношений с Ордло позволило Украине стать энергетически независимой. Но многие экономисты говорят, что блокада подорвала не только поступления в бюджет, но и социальные связи. На фоне заявлений второго президента Украины Леонида Кучмы о необходимости прекращения блокады и объяснений по этому поводу пресс-секретаря президента Юлии Мендель, радио «Донбасс Реалии» решило расставить точки над «и». Что же дала экономическая блокада оккупированных территорий? Дарья Куриная подробнее.
Блокада була потрібна, щоб розірвати корупційні схеми в торгівлі з підконтрольними Росії силами, запевняє народний депутат України і один з ініціаторів початку торгівельної блокади окупованої частини Донбасу Єгор Соболєв.
Розірвався дуже корумпований зв'язок між Путіним і Порошенком. До блокади Порошенко виступав за те, що давайте приєднаємо Донбас, давайте реалізуємо Мінські угоди, там наші люди. Він використовував всю риторику, яку зараз використовує ОПОБЛОК. Ми фізично перервали цю торгівлю, яка приносила величезні прибутки через різницю в цінах, яку утворила війна, але насамперед прибутки Росії, оскільки купуючи товари на окупованих територіях, Україна, українці фактично здавали Путіну гроші на нові напади на наші землі.
На його думку, блокада була корисною, завдяки їй Україна змогла досягти енергетичної незалежності. Вона перестала закуповувати вугілля шахт окупованої частини Донбасу.
Частину вугілля стали більше видобувати в Україні, тобто ми дали робочі місця нашим людям. Частину почали купувати в інших державах.
Каже Соболєв і наполягає на тому, що новий президент України Володимир Зеленський має зробити все необхідне для того, щоб блокаду не знімали. Натомість не всі розділяють думку про користь блокади. Шеф-редактор видання «Ділова столиця» Віталій Перович акцентує увагу на тому, що через неї економіка України втратила до 1,5% валового внутрішнього продукту.
Для економіки країни блокада Донбасу мала негативні наслідки у вигляді втрат від 1 до 1,5% ВВП. Тобто, коли ми боремося за ріст ВВП від 2 до 4, 3%, уявіть, що таки ми втрачаємо 1,5%. Ми втрачаємо валютну виручку вже кілька років, які нам давала продаж металопродукції, да, підприємці, які знаходилися на окупованих територіях, але в юридичній українській правовій площині.
Це втрати не тільки податків на армію, говорить Перович. Це ще й втрата соціальних прив'язок територій і людей, що працювали на тих підприємствах.
Можна згадати те, що День Незалежності України на цих підприємствах був вихідним днем, тому що це все офіційно по зарплаті закривалося в законодавчому полі України, тому в них обов'язково це був вихідний день, День Незалежності України і інші державні свята України, які є вихідними в Україні. То це певний морально-психологічний теж фактор.
На його думку, заяви про користь блокади – популізм. Насправді ж блокада привела до втрати підприємств і бюджетних надходжень. Дар'я Куріна, радіо «Донбас Реалії».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Парламент против Конституционного суда. С субботы в Молдове фактически два президента. Две парламентские партии, Пророссийская соцпартия и Проевропейский блок АКУМ, объединились против всевласти олигарха Влада Плохотнюка и выбрали своего президента. Последний решил распустить парламент задним числом с помощью подконтрольного ему Конституционного суда. Против хозяина Молдовы, как его называют Кишинева и Плохотнюка, выступили даже Запад вместе с Россией. Чем закончится этот серьезнейший политический кризис со времен независимости Молдовы? Заставит ли Молдову пойти на федерализацию страны, о чем уже говорят в кулуарах? И может ли такое случиться в также олигархической Украине? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экс-посол Украины в Молдове в 2007-2014 годах Сергей Пирожков. Здравствуйте.
Добрый день.
Эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также по скайпу с нами мой коллега, журналист молдавской службы «Радио Свобода» Василий Батнару. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, у вас есть возможность задавать свои вопросы. 0800 300 403, номер прямого эфира. Вайбер 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Звоните, задавайте свои вопросы. Василий, к вам первый вопрос. Вот последние новости, которые получили мы из Молдовы, о том, что президент Игорь Додон, один из двух президентов в парламенте, так сказать, сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филиппом, то есть олигархическим президентом, указ о распуске парламента. Расскажите, какие настроения в стране, вот как воспринимают сами молдаване, жители страны?
Ну, во-первых, давайте договоримся по терминологии. Говорить о двух президентах все-таки это с натяжкой, потому что второй президент, Филипп Временный, он был как бы допущен до подписи, до ручки президентской на время подписания указа, а потом возобновляет свои полномочия Дадон, и это не первый раз, это уже шестой раз. Поэтому как бы Дадон все-таки легитимный президент, его отстранили по заключению Конституционного суда на определенное время. Поэтому все-таки, ну давайте говорить полторы президента или один и два президента. Ну а новости такие, конечно, в этом балансе очень большую роль играет внутренний фактор. И главное здесь, конечно, человек с ружьем. Полиция не перешла на сторону нового правительства. Оно как бы сохраняет верность тому правительству и той части парламента, которая рулит до сих пор. И поэтому вот этот баланс сохраняется на полиции и на видимости народных дружин, которые вот разбили палаточные городки вокруг всех министерств, вокруг Конституционного суда, причем ведут они себя мирно, ну и время от времени какие-то спецназовцы там. Но вот на картинку это хорошо работает, подвластные каналы все это муссируют, показывают, дескать, народная любовь сохраняется за Плохотнюком. Ну и в свою очередь какие-то попытки телевизионные есть противопоставить этому, но они очень робкие, потому что все, что до сих пор наращивалось по части масс-медиа, конечно, превышает значительно возможности оппозиционных каналов, в первую очередь каналов, которые симпатизируют социалистам, в частности Игорю Дадону. Ну и есть таких две робкие попытки самостоятельные, но они очень финансово существует очень бедно, поэтому противопоставить вот этой массивной пропаганде сложно.
Но Василий, а можно сказать, то, что происходит сейчас в Молдове, это антиолигархический бунт?
Ну, пока это двоевластие. Это все-таки не бунт, потому что вот те, которые выбрали правительство, сформировали большинство, но как бы под занавес. Как бы когда уже Конституционный суд сказал, все, хватит, давайте закрывать свет, опускать занавес, а парламент в последний момент все-таки собрался сделать это большинство. Теперь как бы процедура конституционная, она как бы говорит этим людям, что вы не успели вскочить на поезд, а те, кто вскочили на этот поезд, говорят, а собственно говоря, процедура важнее, что ли, чем парламент, чем вот то, что мы создали, чем 61 голос, чем миллион тех, которые за нас голосовали. И вот сыр-бор идет вокруг этого. Что важнее, процедура или само создание вот той мажоритарной коалиции? Причем вопрос ставится так. А если бы социалисты развернулись бы в сторону демократов, вот в сторону Плохотнюка, Конституционный суд был бы также решителен? Или вот было бы также важна процедура, поэтому вот новые власти, новое правительство, Дадон обратился прямо в Венецианскую комиссию, и комиссия обещает в срочном порядке 21 июня рассмотреть эту конституционную коллизию, чтобы потом вот эти парламентарии почесали свою репу и решили, как все это разрулить, чтобы было это политически и законно верно, и чтобы всех это устраивало, возможно.
Василий, мы вот еще объясним нашим слушателям, что там происходит, потому что, наверное, если человек не разобрался, да, он может запутаться в этом всем. Но все-таки, да, в отличие от нас, вы находитесь сейчас в Молдове. Расскажите о настроениях. Насколько есть действительно любовь к Владу Плохотнюку? Насколько молдаване разделяют ценности коалиции, цели этой коалиции?
Ну, куча видео подтверждает то, что сюда завозят в столицу людей как на работу. Я лично вот утром прохаживался мимо Конституционного суда, и там вот выходили из запаренного макси-такси Люди, я их спрашиваю, ну что, на прошивку? Они говорят, да, как на прошивку, а где же ваши эти инструменты? А сейчас мы раздобудем. Ну и они приходят, их подкармливают там, они сидят на траве. В общем, люди, которых явно завозят. И вторая категория, это такого спортивного типа ребята в трениках, которые очень недружелюбно относятся к журналистам, понимают, что это постыдно все-таки вот, наниматься. И вот такие две категории. И я спрашиваю демократических лидеров, вот я как бы не хочу ставить знак равенства между вашими интеллектуальными разговорами, даже на высоком тоне, и тем, что я вижу на улице. Вот такая любовь таких людей, мне кажется, это не делает чести, скажем, даже Плохотнику, который вы видели, может быть, картинки, они вместе там с их сторонниками, они присутствовали, по крайней мере, при этом забросали 5 этих птиц несчастных через забор к Додону. Это как бы они олицетворили прозвище, которое прилепилось к Додону, что он, дескать, индюк такой, и вот 5 этих бедных птиц забросали. Это было так, ну, трагично даже.
То, что у нас в Украине называется тетушки, я так понимаю, у вас сейчас стягивается в Кишинев. Спасибо большое, Василий. Это был Василий Батнар, журналист молдавской службы «Радио Свобода». Давайте спросим эксперта Совета внешней политики «Украинская призма» Сергея Герасимчука. Сергей, объясните нашим слушателям, наверное, запутались, да, что там происходит. Вот по порядку, как так сложилось, что в Молдове сейчас вот такой серьезный политический кризис? Как так допустили, что Молдову сейчас называют захваченной страной, потому что она находится в руках у одного олигарха Влада Плохотника?
Ну, предпосылки для кризиса появились в Республике Молдова после выборов в парламент, которые показали, что в парламент вошли крупными фракциями три политические силы. Это Демократическая партия Молдовы, это
Плохотнюка,
это партия социалистов Республики Молдова, формально которую возглавляет Зинаида Гречани, но реально возглавляет президент Додон. И это блок АКУМ, возглавляемый Майей Санду и Андреем Нестаса. Социалисты неоднократно демонстрировали свою приверженность пророссийским идеям. Президент Додон – регулярный гость у Владимира Путина. Президент Додон поддерживает семейные ценности под патронатом патриарха Кирилла. Демократическая партия – это партия, по большому счету, одного человека. То есть Влад Плохотнюк – талантливый политик и азартный игрок, и эта партия, по большому счету, обслуживает его интересы. И блок АКУМ декларирует свою приверженность европейским ценностям. Блок АКУМ, по большому счету, заполнил нишу проевропейских партий, потому что предыдущие политические силы, которые ассоциировались с европейским выбором, это либерал-демократическая партия, либеральная партия, они себя дискредитировали, появились новые, условно говоря, внесистемные, хотя на самом деле и Майя Санду, и Нестаса уже были в политике, но сейчас они появились в качестве новых игроков в парламенте Республики Молдова. При таком раскладе, даже не учитывая еще там нескольких независимых депутатов и представителей партии ШОР, было понятно, что состряпать новую коалицию будет крайне сложно, потому что взгляды у всех игроков были разными. И именно поэтому и переговоры о коалиции затянулись на такой длительный срок. Что является предметом спора сейчас, это действительно процедура, причем речь идет о том, что Конституционный суд своеобразно объяснил сроки создания коалиции. Конституционный суд интерпретировал положение о том, что коалиция должна создаться в течение 3 месяцев, как создание коалиции в течение 90 дней, которые как раз и истекли накануне формирования коалиции Санду и Додона. Что происходит сейчас? Сейчас одна сторона, это Филипп, представитель Плохотнюка, апеллирует к легальности решения Конституционного суда. В свою очередь Додон и Санду апеллируют к общественному мнению и апеллируют к международным игрокам, в том числе и к Западу, и к Российской Федерации. По большому счету,
Додон... Что интересно, Запад и Российская Федерация в этой ситуации объединились против Плохотнюка.
Да, но новый парламент и правительство признают как Российская Федерация, так и Европейский Союз. Выйти из этой патовой ситуации достаточно сложно, потому что в этом конфликте легальности и легитимности возможно только политическое решение. По-моему, правовым путем его достигнуть будет крайне сложно.
Господин Пирожков, к вам вопрос. Вот захваченная страна, как говорит сейчас парламент про Молдову, вот много говорилось о том, что в Украине подобная ситуация невозможна, потому что в Украине много олигархов, в отличие от маленькой Молдовы. Но все-таки не была ли подобная ситуация в 2013 году, когда Виктор Янукович, его семья тоже, можно сказать, что захватили для Украины. Возможно ли подобный сценарий вообще в Украине, с вашей точки зрения?
Прежде всего, я хотел бы несколько углубить
пожалуйста,
историю. Давайте. То есть, рассказать, что предшествовало этому кризису, потому что сегодня это уже мы имеем, как говорится, постфактум результат. А до этого, вот мой коллега отметил, были долговременные переговоры между партией социалистов Додона и демократической партией о создании единой коалиции. И буквально 7 числа они планировали подписать общее соглашение по этому поводу о создании этой коалиции. Но в последний момент в Молдову приехал премьер Российской Федерации Дмитрий Казак, известный человек, который в свое время подготовил декларацию о приднестровском регулировании, согласно которой, по сути, предлагалась федерализация Республики Молдова, выделение особый статус Приднестровья, ну и так далее. И, по сути, Додон сопровождал Дмитрия Казака, который, по сути, поставил ультиматум о том, что или принимаются те предложения, которые он привез из Москвы, то есть федерализация страны, инициирование трехсторонних дискуссий между Республикой Молдова, Европейским Союзом и Российской Федерацией о изменении формулировок в соглашении об ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом, ну и некоторые другие...
Внеблоковость?
Да, и в том числе предоставление социалистам должности вице-премьера по реинтеграции, министра внутренних дел, министра обороны, министра финансов, министра иностранных дел и так далее. На что, естественно, Плохотнюк, как руководитель, председатель Демократической партии, не согласился. И поэтому они обратились, кстати, в Конституционный суд обратился не Плохотнюк, а обратился Додон, чтобы первоначально разъяснили дату истечения срока создания коалиции. И Конституционный суд по запросу Додона сообщил, что 24.00 7 июня истекает срок
полномочий парламента.
Да, полномочий парламента. После этого срока он не имеет легитимных прав заниматься политической деятельностью. Несмотря на это, Додон вместе провел переговоры с Санду, с Акум, и, по сути, они 7 числа не успели это подписать соглашение, они перенесли на 8-е, они были уверены, что 9 числа у них еще есть срок продолжения этих переговоров, и вот это, по сути, послужило первопричиной проявления этого кризиса политического.
То есть, получается, в некотором роде Россия подтолкнула Молдову к этому кризису?
Ну, естественно, тут было прямое влияние и вмешательство извне России. Кроме того, встречался Дмитрий Козак и с послом Российской Федерации, и с представителем временно поверенным Соединенных Штатов, потому что посла сегодня в Молдове Соединенных Штатов нет, был представитель Евросоюза. Вот, и, по сути, он встречался и с Плохотнюком и поставил вот эти условия. Если бы этих условий со стороны Российской Федерации не прозвучало, то была бы коалиция другая, была бы коалиция Демпартии и партии социалистов.
Господин Пирожков, а в какую игру сейчас играет Игорь Дадон? На что он рассчитывает? Он рассчитывает на повторные выборы в парламент, где он возьмет большинство, и российские интересы будут продавлены?
Я думаю, Игорь Дадон, по сути, является проводником российских интересов и российской политики.
Чего и не скрывает, кстати,
да,
для Молдовы.
Потому, причем он, по сути, это делает в открытую, и есть документально подтвержденные факты о том, что он финансирование получает из Российской Федерации и постоянную поддержку. И удивительно, что вот позавчера, по-моему, президент Путин пригласил его на Петербургский экономический форум, я думаю, для прояснения ситуации, для реализации этих планов, которые предложил Кремль. Поэтому Дадон тут не столько самостоятельный, сколько, по сути, проводник российских политики. Я думаю, надо посмотреть еще на этот кризис с позиции Украины, потому что Россия отрабатывает на территории Молдовы сценарий, который возможен, один из сценариев, который, с моей точки зрения, может быть применен на Донбассе.
Вопрос Сергею Герасимчуку. Сергей, как так получается, что после Приднестровского конфликта соцпартия в Молдове настолько популярна и настолько популярен президент Игорь Дадон, и он является президентом сейчас? Как вы это, ну, вот объясняете себе, что есть человек, который открыто декларирует связь с Российской Федерацией, не скрывает, что является проводником российских интересов, и в то же время настолько популярен в народе, вот есть целая партия в парламенте?
Дело в том, что до 2009 года в парламенте Республики Молдова было большинство партии коммунистов Республики Молдова, которые контролировал президент Владимир Воронин. И в 2009 году сработала определенная усталость от длительного пребывания Воронина при власти, длительного пребывания коммунистов при власти. И в стране произошло то, что многие называют твиттер-революцией, когда через серию досрочных выборов парламент пришел к тому, что коммунисты потеряли большинство, и сформировался Альянс за европейскую интеграцию в составе демократической партии, которая сейчас контролирует Плохотнюк, в составе либеральной партии и либеральной демократической партии. Все эти три политические силы декларировали откровенно проевропейские взгляды, говорили о том, что они будут вести страну в Европейский Союз, и все было бы ничего, если бы они не пошли по паттерну, условно говоря, если сравнивать с Украиной, оранжевой команды, когда все политические игроки между собой в альянсе перессорились. Более того, было несколько громких скандалов, в ходе которых лидеры политических партий себя дискредитировали, а господин Филат, лидер либеральной демократической, даже попал в тюрьму. Это, естественно, дискредитировало...
Это коррупционные скандалы были?
Да, это дискредитировало Альянс за европейскую интеграцию. В какой-то степени это даже сказалось на идее европейской интеграции. Кроме того, когда господин Плохотнюк начал подминать под себя силовые структуры, начал подминать под себя экономических агентов Республики Молдова, возник риск того, что действительно мы получаем захваченную одним политикам, олигархам страну, и это тоже вызвало протест, протестное настроение в среде избирателей Республики Молдова. Это сказалось на ходе президентских выборов, где тогда уже Дадон получил большинство голосов избирателей, но на второй позиции с небольшим отрывом была Майя Санду. То есть, по большому счету, голосовал протестный электорат, люди протестовали против политики, которую неудачно проводил Альянс за европейскую интеграцию, и против доминирования в политической среде Молдовы Плохотнюка. Таким образом, Санду и Дадон попали в большую политику, Дадон стал президентом, Санду сейчас новым альянсом избрана в премьер-министр. Что касается того, что Дадон откровенно декларирует свои пророссийские взгляды, то тут нужно смотреть также на социологию в Республике Молдова. Республика Молдова действительно разделена по взглядам и приблизительно пополам. То есть около 50% до сих пор поддерживают движение в сторону России, возможность диалога с евразийскими интеграционными структурами. С другой стороны, 50% говорят о том, что они хотят в Европу, хотят на Запад. То есть мы имеем большой протестный электорат, плюс разделение взглядов, поляризацию взглядов самой Республики Молдова.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук, а также экс-посол Украины в Молдове Сергей Пирожков. Господин Пирожков, к вам такой вопрос. Почему, с вашей точки зрения, Влад Плохотнюк и Дмитрий Козак, который, кстати, и занимается и Донбассом, вероятно, да, с ним связывают компанию «Внешторгсервис», которая владеет так называемыми национализированными предприятиями, не смогли договориться? Вот называют Влада Плохотнюка олигархом с репутацией гангстера. Почему они не смогли договориться с Россией?
Ну, дело в том, что Плохотнюк, он не только имеет свои капиталы в России, или имел, я сейчас не могу сказать точно, вот, но он, по сути, и имеет свои капиталы и в Европе, в Румынии. Поэтому европейский вектор для него такой же
безальтернативный уже.
Да, такой же важный, как и, может быть, был и российский. Россияне начали действовать традиционно. Они, по сути, объявили Плохотнюка гангстером, завели несколько уголовных дел против него в России. И это, по сути, был элемент давления. Поскольку они не добили своего результата, что Плохотнюк, как говорится, сдал свои позиции, они решили через Дадона и объединившись с АКУМ, Майсанту, по сути, отобрать эту власть. Поэтому это идет чисто политические такие перетягивания, инициативы. Но я думаю, это сценарий прежде всего российский.
Вот об этом поговорим еще. Возможно ли в Украине такой сценарий и каким образом? 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья вам пожелаю, киянин. Да, возможно, возможно. Почему? Помните, что сказал Порошенко на съезде БПП ЕС? Мы идем не в парламент, мы идем захватывать власть. А я подумал, интересно, а с чего это он голоса поет? Батюшки, так его ж друг кто? Ренат Леонидович. А за спиной Зеленского стоит супротивник нашего Ренат Леонидовича Коломойский. И я подумал, неужели Ренат Леонидович это молдовский Плохотнюк, а?
Спасибо. Ну, прокомментируйте, да, насколько в Украине олигархи могут играть вот и подобную роль, могут заблокировать власть?
Я бы сказал, что молдовский Плохотнюк все-таки близок к Порошенко, чем Ренату Леонидовичу.
Почему?
Ну, потому что у них давний бизнес, у Порошенко начинался в Молдове, и там известная конфетная фабрика «Букурия» была, которую, по сути, владел Порошенко в свое время, а потом и Плохотнюк ему помогал организовывать бизнес в Республике Молдова. У них давние связи, они друг друга очень хорошо понимали. Вот. А потом, когда премьер-министром стал, вернее, президентом стал Воронин, и тогда попросили Порошенко продать свои акции в Республике Молдова, вот в том числе и по кондитерской фабрике «Букурия». Поэтому у них тесный контакт. Насчет Рената Леонидовича, тут, ну, дело в том, что, понимаете, у бизнесменов свои отношения, они прежде всего руководствуются собственными интересами, бизнес-интересами, а не политическими интересами развития страны.
Интересный нюанс, если разрешите. У Рената Леонидовича и господина Плохотнюка есть своя история отношений. Был момент, когда Республика Молдова согласилась покупать электроэнергию Украины, а именно УДТЭК. И контракт просуществовал ровным счетом 3 месяца, после чего правительство, контролируемое Плохотнюком, от контракта отказалось и начало покупать электроэнергию у Приднестровья. что, в принципе, с точки зрения безопасности крайне сомнительно, но, тем не менее, это просто продемонстрировало, что иногда бизнес-интересы превалируют над вопросами безопасности, и тут Ринат Леонидович не сошелся во взглядах с господином Плохотнюком.
Господин Герасимович, такой вопрос. Сейчас Россия и Запад, такие временные союзники, как будут решать этот конфликт? Скорее всего, вот Россия и Запад будут предлагать свои сценарии решения этого конфликта. Рассматриваете ли вы действительно вот вариант этой федерализации, да, что Запад может решить, что, может быть, это уже и выгодно сейчас, только так можно разрешить вот подобный политический кризис в Молдове?
Ну, начнем с того, что хотя федерализация, очевидно, идея находится в воздухе, но сейчас и Дадон, и Блок АКУМ категорически отвергают то, что вопрос Приднестровья находится на повестке дня. Возможно, он там находится, но на стол его не кладут. Другой вопрос состоит в том, что как действительно выходить из этой ситуации. Как я уже говорил, легальное решение проблемы найти сложно. Очевидно, нужно идти на компромисс. Естественно, господин Плохотнюк вряд ли откажется от власти, потому что для него это тянет за собой риски не только от потери власти, но и потери активов, и, возможно, даже потери свободы, потому что сейчас речь идет о том, чтобы начать его криминальное преследование, в том числе в Республике Молдова. Договариваться надо, и, очевидно, так или иначе, то ли вследствие указа, подписанного недавно Филиппом, то ли вследствие других договоренностей, Молдова все-таки пойдет на досрочный парламентский выбор.
Это будет как компромисс.
Я предполагаю, что избежать этого вряд ли удастся. И интересно, на каких правилах будут осуществляться эти парламентские выборы, потому что, во-первых, сейчас партия социалистов серьезно скомпрометирована слитыми в медиа записями, где Дадон откровенно говорит о том, что партию социалистов деньгами поддерживала Российская Федерация.
Для кого это скомпрометировано? Для счастья Молдова, наверное, наоборот, это приятно, который поддерживает российский ректор.
Но с правовой точки зрения это невозможно, потому что они не имеют права получать финансирование из-за рубежа. То есть есть этот нюанс. И еще, мне кажется, что господин Плохотнюк ставит на то, что в случае таких досрочных выборов они должны происходить одновременно с досрочными президентскими выборами. По крайней мере, в его медиа и в политических аналитиках, в месседжах политических аналитиков, которые к нему близки, сквозит эта мысль, что раз уж мы хотим перезагружать систему, давайте перезагрузим ее еще, включительно с Дадоном.
Сергей, вы намекаете на то, что вот проект Игорь Дадон проваливается, или у него еще есть какой-то потенциал?
Ну, по крайней мере, радикальным шагом и вот этой конфронтацией с Плохотнюком Дадон себя серьезно подставил. То есть, возможно, у него не было выбора, потому что иногда Российская Федерация делает предложения, от которых сложно отказаться, но, тем не менее, сейчас мы видим нарастание конфронтации между Плохотнюком и Дадоном, и в этом контексте Блок АКУМ даже как-то теряется. Да?
А на что рассчитывает Россия?
Российская Федерация рассчитывает... У россиян всегда есть целый веер решений, которые устраивают их. Это может быть либо так называемая приднестровизация Молдовы в целом, когда Молдова в целом будет вести себя так же, как Приднестровье, ориентироваться на Российскую Федерацию, выполнять решения, которые выгодны Российской Федерации. Либо хаотизация. То есть Россия прекрасно манипулирует и ситуациями хаотическими в соседних странах, это уже неоднократно было ими доказано, и хаос в Республике Молдова только на руку Российской Федерации, потому что она может либо предложить свои миротворческие функции и посреднические функции, либо же за счет этой хаотизации маркировать Молдову как государство, которое не состоялось и потому не должно быть интересным для европейских партнеров. То есть у Российской Федерации есть множество целей, и достижение любой из них все равно попадает в канву внешнеполитической стратегии РФ в мире.
Вопрос Сергея Пирожкова. Сергей, вы намекали на то, что подобные сценарии возможны в Украине, и Россия продвигает эти сценарии. Вот если смоделировать, как это может быть возможно? То есть Игорь Дадон – это такой украинский Виктор Медведчук или что? На что рассчитывает Россия?
Ну, дело в том, что Россия считает, что ситуация на Донбассе, если мы говорим о Донбассе, она, по сути, похожа тому, что имеется в Молдове.
Я имею в виду
Приднестровье. Вот. Когда я работал, по сути, почти 8 лет в Республике Молдова, то проблема Приднестровья, к сожалению, разрешена не была. И она не была разрешена именно потому, что Россия очень хотела создать в Республике Молдова федеральное государство и выделить конституционно Приднестровье, предоставить отдельный статус. Когда в 2016 году ездил в качестве представителя эксперта в трехстороннюю рабочую группу в Минске по Донбассу, регулированию ситуации в Донбассе, то представители Донбасса и России говорили, что Россия хочет три решить вопроса. Первое – это предоставить через Конституцию особый статус этой территории. Второе – полностью амнистию предоставить всем, кто участвовал в военных действиях, независимо от того, воевал, не воевал, убивал, не убивал, а поголовно. И третье – это легитимизировать статус местных так называемых руководителей, которые там есть в этих так называемых республиках. Но это, по сути, чисто российский вариант и сценарий, который они хотят, чтобы Украина пошла на это. То же самое, по сути, они пытаются сейчас отработать на территории Молдовы через федерализацию. И, по сути, Козак, который приехал, это не случайно, он, по сути, вернулся к тому сценарию, который, и меморандум, который он в свое время в начале 2000-х годов предлагал как элемент или как основной фактор урегулирования ситуации в Приднестровье.
С вашей точки зрения, кроме позиции России, что мешает решить конфликт в Приднестровье? Или если Россия выведет туда свои войска, перестанет политически и гуманитарно поддерживать эту территорию, конфликт рассосется?
Россия войска оттуда не выводит, потому что было соглашение подписано между президентом Ельциным и президентом Снегуром, когда в 92-м году была горячая фаза и погибло много людей. Поэтому там установлен этот миротворческий так называемый контингент России, который является разделительной линией между территорией Республики Молдова и Приднестровья. Россия считает, по сути, с моей точки зрения, Россия, Молдова как таковая, вернее, Приднестровье как таковое не очень интересует, потому что это небольшая территория, у них экономический потенциал совершенно, и, по сути, они находятся на дотации России, потому что они газ получают, по сути, бесплатно из России, там долг уже более 4 миллиардов долларов за этот газ, и они не платят. Вот. Но для чего Россия контролирует Приднестровье? Для того, чтобы давить на Кишинёв. России надо вся площадка Молдовы, чтобы был препон расширению Евросоюза на востоке, НАТО на восток. Ну и если посмотреть более масштабно геополитическую ситуацию, то Республика Молдова, Крым и Кавказ – это зона традиционных геополитических интересов Советского Союза, а теперь, по сути, Российской Федерации. И вот для этого они хотят полностью контролировать Республику Молдова.
Спасибо большое. Действительно, ситуация в Молдове, как оказывается, не так далека от украинской ситуации. У нас в гостях были эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук, экс-посол Украины в Молдове в 2007-2014 годах Сергей Пирожков, включался журналист молдавской службы «Радио Свобода» Василий Батнару. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Наблюдая за риторикой группировок ЛДНР, можно предположить, что эти люди сами не понимают, чего хотят. С одной стороны, рассказы о том, как они якобы идут в Россию и намерены идти туда и дальше, и тут же воззвание в духе «верните выплаты украинских пенсий прямиком на оккупированной территории» и требование снятия экономической блокады. Об этом пишет интернет-издание «Левый берег». Как пишет сайт, это и есть представление деятелей оккупационных администраций, вернее, представление их российских кураторов о будущем урегулировании ситуации. Все сводится к формуле «мы хотим всего и сразу, а еще чтобы Украина все это оплатила». Авторы статьи отмечают, раньше казалось, что реализовать нечто подобное не удастся ни при каких обстоятельствах. Однако после недавнего заседания трехсторонней контактной группы очень трудно утверждать что-либо наверняка. Интернет-издание напоминает, что Леонид Кучма, который теперь снова представляет Украину в переговорном процессе, предложил снять экономическую блокаду, что поддержали представители группировок ЛДНР. То есть украинская сторона начинает озвучивать в публичном поле возможность все новых и новых уступок. Подробности читайте в материале «Заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Какие выводы надо сделать?». Еженедельник «Деловая столица» напоминает также о том, что Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил украинским военным прекратить стрелять в ответ ради прекращения огня. Как объяснил журналистам экс-президент, на провокационные обстрелы, производимые оккупантами, в частности из жилых районов, детских садов и школ, не стоит отвечать. Издание отмечает, тот факт, что ответный огонь должен подавить огневые точки противника и спасти жизни, особенно когда стрельба ведется по жилым районам и детским садам на подконтрольной Украине территории, выносится за скобки. Равно как и игнорируется опасность того, что как только украинская сторона согласится на прекращение ответного огня, населенные пункты, школы, больницы в зоне контроля России будут превращены в артиллерийские позиции. И стрелять оттуда будут по мирным украинским городам, чтобы показать, что украинская армия якобы ничего не делает, когда у нее на глазах гибнут люди. Подробнее в статье «Безответный обстрел». В оккупированной части Донбасса осталось немного мест, где можно отдохнуть с семьей или в компании друзей. Главным морским курортом считается поселок Седово. Сюда едут не только жители Донецкой области, но и соседней Луганской. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Как отмечает блогер, от безысходности там, разумеется, отдыхать можно. По крайней мере, море, солнце, пляж гарантированы. Стоить такой отдых будет почти столько же, сколько каникулы на Черноморском побережье. Кстати, по словам Молчановой, комендантский час на курорте никто не отменял. Как и по всей оккупированной территории, он начинается в 23 часа и заканчивается в 5 часов. Еще очень многие отдыхающие недовольны соседством с военными, а их в Седово немало. И довольно часто в вечернее время они в нетрезвом виде расхаживают по курортному поселку, пугая отдыхающих. Подробнее в материале «Сколько стоит отдых на морских курортах республики».
МВД России решило прекратить уголовное дело против российского журналиста Ивана Голунова. Журналисту предъявляли обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Напомню, что Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его коллеги связывают задержание журналиста с расследованиями о коррупции в теневом бизнесе, который он публиковал. Голунов настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили. Кроме того, адвокат заявил, что не на одном из изъятых в квартире Голунова предметов не обнаружили его отпечатков.
Журналіст Іван Голунов розплакався, коли з'явився в московському суді за звинуваченням у наркоперемитництві, яке, як вважають, є політично вмотивованим. Репортер незалежного вебсайту «Медуза» був затриманий 6 червня, після того, як поліція заявила про знайдений у нього синтетичний наркотик мефедрон у його рюкзаку і ще партію наркотиків у його квартирі. Голунов, його колеги і правозахисники вважають звинувачення сфабрикованими і називають їх помстою за його розслідування корупції в найвищих щаблях влади міста Москви. У суді 8 червня Голунов сказав, що вже не вперше його журналістські розслідування наражають його на небезпеку. Суддя постановив, що Голунов має залишатися під домашнім арештом до суду, який призначений на 7 серпня. Адвокат журналіста Дмитро Джулай обережно привітав його звільнення з-під варти.
Это только самое начало борьбы, еще предстоит доказать невиновность Івана, поэтому все тут впереди.
Раніше, 8 червня, Голунова відвезли з суду до лікарні на медичне обстеження. Його адвокат сказав, що Голунова били під час затримання. Поліція це заперечує. Лікар, яка проводила обстеження Голунова, сказала, що в нього струс мозку і, можливо, зламані ребра. Але лікарі в лікарні пізніше заявили, що підстав брати його на лікування немає. У відповідь на арешт Голунова виникла ціла хвиля підтримки. Журналісти і інші люди зібралися перед будівлею міської поліції 7 червня і по черзі тримали плакати з протестними написами. Одиничні пікети є єдиною формою протесту, яка не потребує попереднього дозволу влади в Росії.
Вообще, я считаю, что это отвратительное сфабрикованное дело. Это месть за расследование Ивана Голунова.
Я его знаю 12 лет, он не то что наркотики не потреблял, он даже не пил. Вот, то есть он даже не выпивал как бы, с нами. И последнее, на мой день рождения он пил безалкогольное пиво. Вот, это человек максимально осторожный, максимально соблюдающий закон.
Полиция затримала кількох журналистов, які брали участь в акції. Провідні російські газети також приєдналися до акції на знак підтримки. Три газети опублікували однакові перші шпальти з заголовком «Ми Іван Голунов». У той самий час «Медуза», де працює Голунов, поставила під сумнів докази у справі. Вона заявила, що фотографії, де нібито показане приладдя для виробництва наркотиків у квартирі Голунова, не були зняті там. МВС Росії пізніше прибрало ці фотографії зі свого сайту. Галина Тимченко, керівниця «Медузи», сказала, що безпідставні звинувачення викликали ще більшу підтримку журналіста.
Ну, ситуація з пані во всіх смислах унікальна. З одної сторони, ми ніколи не бачили, щоб настільки цинічне, злобне, безсердечне, не знаю, всі можливі епітети, подлая провокація була проти такого чоловіка, як Ваня, якому не просто там не прилипає, а чоловік з абсолютно незаконною репутацією. С другой стороны, мы никогда не видели такой поддержки, такого единения журналистов, которые возмущены до глубины души.
Затримання не змусили відмовитися від планів нових протестів. Акція під назвою «Марш за свободу Івана Голунова» призначена на 12 червня в Москві.
По информации министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, полицейские, которые задерживали Голунова, отстранены от работы на время проверки. Правомерность действий полицейских, причастных к уголовному делу журналиста, проверит Следственный комитет.
Закладка. Открываем Донбасс.
Украина для нас с тобой, находящихся в ЗЭД, это не столько страна, бедная молодая держава, которую рвут на куски как российские, так и местные шакалы. Украина это вообще не территория. Именно потому, Коля, ее никогда не одолеют орды алкоголиков, национал-идиотов, танкистов, бурятов и духовных вырожденцев. Украина в сущности отечество наше небесное. Почти то же самое, что жизнь после смерти. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», и мы продолжаем. Сейчас Егор Устинов расскажет нам о свежих новостях.
Пункты пропуска группировки ДНР на линии соприкосновения теперь пропускают только 6 автомобилей каждые 30 минут. О новом распоряжении представители группировки сообщили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным миссии, 9 июня на блокпосту боевиков возле оккупированной Еленовки они зафиксировали как минимум 200 автомобилей, ожидавших в очереди для проезда в подконтрольные правительству районы. Ранее донечане в социальных сетях неоднократно жаловались на представителей незаконных вооруженных формирований, которые, по их словам, на своих пунктах пропуска искусственно создают очереди. Запасов угля на складах Луганской теплоэлектростанции в Счастье хватит до 20 июля, а спецразрешений на его поставку из России пока нет. Об этом сообщил замглавы областной администрации Юрий Клименко. Он напомнил, что Россия ввела ограничения на экспорт угля в Украину с 1 июня. Луганская обладминистрация и руководство ТЭС уже обратились к представителю Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме с просьбой содействовать решению этого вопроса. Напомню, что Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии в Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав областных государственных администраций. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка. Он отметил, что уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистрации. В то же время глава Донецкой обладминистрации Александр Куть, по кандидатуре которого есть согласие Кабмина, пока остается на должности. Уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прекращено. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Решение было принято в связи с недоказанностью вины журналиста. Журналиста, напомню, обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан в Москве 6 июня. Полиция утверждала, что у Голунова при себе и дома были обнаружены наркотические вещества. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывают на многочисленные нарушения при задержании и после него. В защиту Голунова выступили ряд международных организаций, известные журналисты, деятели культуры и политики. Медицинский инфобокс установили в центре первичной медико-санитарной помощи номер 2 в Мариуполе, сообщает ЮАДонбас. Электронный терминал приобрели за средства Национальной службы здоровья Украины. В информационном боксе собрана информация о том, как зарегистрироваться на прием, размещен график приема врачей и перечень препаратов, которые можно получить по программе «Доступные лекарства». Через терминал пациенты также могут записаться на прием к врачу, не обращаясь в регистратуру. Паулу Фонсека покидает пост главного тренера футбольного клуба «Шахтер» и теперь возглавит итальянскую «Рому». Пресс-служба римского клуба сообщила, что подписала контракт с португальцем до лета 2022 года. «Шахтер» поблагодарил Фонсеку за годы, проведенные в команде. Напомню, что португалец возглавил «Шахтер» 1 июня 2016 года. За три сезона он стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 16 до 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 34.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».